Дело было не в хлебных перебоях, а в политическом недоверии населения к власти. Почему бы вдруг стало не хватать хлеба? Потому что население не везет зерновых продуктов на рынок. А почему оно не везет зерновых продуктов на рынок? Потому что не доверяет этому правительству и опасается неумелых распоряжений властей. Потому что меры, которыми разрушается снабжение России продовольствием, не просто неумение или непонимание, но чье-то намеренное расстройство тыла, чтобы затруднить продолжение святой борьбы. Итак, дело-то, конечно, не в хлебе, и ситуация требует радикального лечения. Но даже и в узком хлебном вопросе можно было оказать народу решительную помощь, вместе с тем принципиально потеснив правительство, а заодно нанеся и сильнейшее поражение Протопопову. Ведь Протопопов все время боролся за захват продовольственного дела от Министерства земледелия в Министерство внутренних дел. Так вот теперь от всяких вообще государственных чиновников, ото всех этих вейсов, да передать хлебное дело Петрограда, Петроградской городской думе. Это значит одновременно и передать в верные руки общественности, которые заботливо, горячо схватятся за дело, и еще раз показать всей столице и всей стране неумелость, бездарность и обреченность правительства. А когда что закипало в объемной груди Родзянко? Склонять свою фамилию по падежам он не одобрял и не разрешал, то этому ревущему пламени мало кто мог противостоять. Так и сейчас деятельный думский вождь прежде всего бросился на квартиру Криттиху. Тот был простужен и сильным насморком сидел дома. Давя его всею своей крупнофигурностью и значением такого домашнего визита, второй человек государства легко получил согласие министра земледелия. Занятый всем необъятным движением хлеба из далеких углов страны, он легко уступал внутристоличное распределение, а скрытой здесь общественной мины не увидел. Теперь надо было так двигаться в недрах правительства, чтоб обойти стороной изменника и подлеца Протопопова, пока он не узнал и не догадался, и уговорил Родзянко Риттиха, просто жаром своим оплавил, что только быстрое действие здесь может спасти Россию. Ехать немедленно к военному министру, а через того воздействовать на премьера князя Голицына. И хотя путь этот был необъясним с точки зрения закономерной, но в вулканическом, родзянковском дыхании все пробилось. И часа через два в роскошном своем думском кабинете он получил телефонный звонок, что сегодня же вечером в Мариинском дворце состоится совещание по предложенному им плану. Именно председатель Государственной Думы, несколько думцев, председатель Государственного Совета Щегловитов, городской голова и несколько членов правительства. Протопопова они и сами не любили и не позвали. Собраться не для стенограммы, но для делового сговора. И вечером в синебархатном зале состоялось это экстренное совещание. Неутомимый трехжильный Риттих докладывал все то же, что и в Думе, но без протестов оппозиции. Что запасов ржаной муки в Петрограде более полумиллиона пудов, не считая военных складов, где значительно больше, значит, больше 700 тысяч пудов хлеба. Даже при раздутом до 2,5 миллионов населения Петрограда это, на потребляющих ржаной, по фунту в день на человека, если не будет никакого подвоза. Что опасения, проявляемые населением, не имеют основания, а вытекают лишь из тревожных слухов. Что острый, Метельный перебой железных дорог уже позади. Завтра же прибудет 100 вагонов с подгородней станции Любань, и будут рассасываться заторы узловых станций. В марте должно приходить не меньше 35-40 вагонов каждый день, а каждый вагон — это тысячи пудов муки. Что проблема скорее в лошадях, которых в Петрограде до 60 тысяч. И большая доля хлеба скармливается им. И что у правительства нет возражений передать хлебное дело городскому самоуправлению. Зато мясо — 180 тысяч пудов. И столько же у армейских уполномоченных. А из Сибири надвигается 1000 вагонов мороженого мяса. Сколько не могут даже принять холодильники Москвы и Петрограда. Родзянко это выслушал и настаивал, что продовольственное дело должно быть немедленно передано городскому самоуправлению. Так и правительство согласно. И холодно взвешенный, твердый, сообразительный Щегловитов тоже мгновенно поддержал своих обычных противников. И оказалось, никого против. Правда, придется менять некоторые статьи законов, расширить права городских самоуправлений. Но правительство взялось сегодня же ночью составить проект таких изменений и завтра же заявить его в Думе. Родзянко дыханием благородной груди заверил, что Дума примет законопроект в самом спешном порядке. Щегловитов обещал, что не задержит и Государственный совет. И в теплом единении решили единогласно, как ничто нигде уже давно, пока назначить общественных представителей для надзора за выпечкой хлеба. А как только городская управа сумеет, так и заберет все заведование себе. А во второй половине марта начнут действовать и хлебные карточки. Правда, сколько-то дней, недели две, понадобится на процедуру. Знал Родзянко свои думские затяжки и своих говорунов о постороннем. Но все равно одержанная им сегодня победа была колоссальна. Наконец-то хлебное дело перейдет в честные и расторопные руки общественности. И он везде успел сегодня. И Думой продолжал руководить, и спас столицу от голода. Глава 20. Вчера на Могилевском вокзале государев встретил обычный состав штабных офицеров во главе уже с Алексеевым. Он вернулся до истечения отпуска, а Гурко уехал в свою гвардейскую армию. Не виделись почти 4 месяца, и приятно было государю снова усмотреть немудрящее, несановное катаусое лицо своего неизменного начальника штаба. Тепло обнялись. Но следы нездоровья еще очень были на нем видны. Держался силой воли. Государь пожурил его, что так спешил из Крыма. Мог бы и еще полечиться 2-3 недели. Но Алексеев выразил, что хочет участвовать сам во всей подготовке весеннего наступления. Он только-только вернулся. Еще не успел и вникнуть в дела. В управлении говорили с ним 30 минут, не на служебные темы, а так просто. И остался Николай на долгий вечер один, в отвычном одиночестве. Правда, отрыв от Алекс никогда не был полным. Каждые несколько часов что-нибудь между ними допроскакивало. Так и вчера вечером примчались 2 телеграммы. Одна от Алексея, что он чувствует себя хорошо и жалеет, что не с отцом, не поехал в ставку. И другая от Алекс, что Алексей и Ольга заболели корью. И Николай тотчас же ответил телеграммой. Так и случилось, не миновало. Подозрительный этот кашель. Этот кадетик, игравший с Алексеем 10 дней назад. А уж если началось, так, наверное, теперь и все схватят. И уж лучше скорее все заодно, только бы без осложнений. И хорошо, что не взял Алексея сюда. Каково было бы заболеть ему здесь? Но и как же беспокойно будет теперь для Алекс. Хоть бы ей сократить под предлогом Кори государственный прием. А стал разбирать вещи и приводить в порядок комнату и смежную спаленку. Сиротливо стало около походной кровати Бэби, где разложены были его маленькие вещи, фотографии, безделушки. Как согревал его сердце сын! Какая надежда и вечная тревога росла в нем! За обедом увидел всех союзных военных представителей, по которым соскучился за 2 месяца. Объявил им о Коре детей. Все огорчились очень. И старик генерал Иванов, бородатый, был за обедом. Такой милый, такой чудесный рассказчик. С вечерними часами одиночество врастало в душу. Было в нем и возвышающее, очень успокаивающее. Такая тут стояла тишина, никакого человеческого шума не донесется. Слышно, если в ветре пошевельнется железная обивка подоконника. Но и тем острее не хватало присутствия Алекс и мирного при ней получасового пасьянса каждый вечер. Эта тишина, она и угнетает. Надо будет найти работу. И надо будет по вечерам возобновить игру в домино. Уже больше суток он не видел своей Санни и тянуло писать ей письмо. Вчера же перед сном и начал писать, а сегодня приложил для Алексея новую радость, врученный представителем орден от короля и королевы бельгийской. Тот порадуется новому крестику. А тем временем слышней проступали и прорабатывались в Николае последние наставления Алекс, еще повторенные и в том ее письме, которое он нашел у себя в вагоне: «Будь твердым, будь повелителем, пришло время быть твердым». Да, она права. И с большим душевным усилием Николай готовился стать непременно и только твердым. Да он уже и чувствовал себя твердым. Да, чувствовал. В этот раз он приехал в ставку совершенно твердым. Но тут не надо и перебрать. Быть повелителем не значит ежеминутно огрызаться на людей направо и налево. Очень часто совершенно достаточно бывает спокойного резкого замечания, чтобы тому или другому указать на его место. А еще чаще нужна только ясная твердая доброта и справедливость, и люди проникаются, понимают, думают наилучше. С этим сознанием, с этим размышлением, как научиться быть по-новому, по-монаршему твердым, окончил вчера письмо. И вчерашний вечер, и с этим сознанием проснулся и начинал новый день. А день наступил не признака весны, пасмурный, ветреный. Потом повалил густой снег. Все охолаживало душу. Пришла еще одна телеграмма от Алекс о здоровье детей. Кажется, начиналась корь у Татьяны и Ани Вырубовой. Ставочный, строго распорядный, малословный, тихий день. Несмотря на дурную погоду, стала душа Николая расправляться. Жизнь здесь была, род отдыха. Не было приема министров, не было этих запутанных, напряженных проблем, претензий, конфликтов с Думой. Сходил к Алексееву послушать доклад о неподвижности фронтов, о мелких случаях, переформированиях, генеральских назначениях, а все решения были заранее подготовлены. Потом приятный часовой завтрак со свитой. хотели ехать в обычную прогулку на моторах за город, но уж очень густо валил снег, не поехали. Из-за этой снежной бури опоздал и дневной петроградский поезд, с ним и ожидаемое письмо Алекс, а уж очень хотелось письма. Но пришла еще телеграмма: заболевают Таня и Аня. Ответил телеграммой: не переутомись, бегая от одного больного к другому. Мой кашель меньше, нежнейшие поцелуи всем. Кое-как дотянул до вечернего чая, а уже принесли письмо от солнышка. С жадностью читал, и все подробности болезни, в каких комнатах расположились, где завтракают, где обедают. Алексей и Ольга грустят, что болят глаза и нельзя писать отцу, а Татьяна, единственная в мать, и волей, и дисциплиной, и темными волосами, еще вчера, не отдавшись болезни, прилагала письмецо от себя. Страдала Алекс, как Нике ужасно одиноко без милого Бэби, и как самой ей одиноко без мужа. И особо напоминала: если будут предстоять трудные решения, надевать тот врученный ею крестик, уже помогший в сентябре 15-го года. Как всегда, в 8 вечера обед с союзными военными представителями и избранными людьми свиты. После обеда дал Алекс еще одну телеграмму. Благодарил за письмо. Всем больным горячий привет. Спи хорошо. А отослав телеграмму, почувствовал еще незаполненность и сел писать ответное письмо.